Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
В студии «Светлого радио» приветствую вас я, Алексей Пичугин. 7 ноября у нас на календаре. Думаю, что каждый слушатель сам может составить свое отношение, а вернее уже давно, думаю, составил отношение личное к этому, к этой дате. Даже, наверное, не стоит ничего говорить о том, что она была трагической или, наоборот, какой-то очень правильной и светлой. Тут очень, ну, на мой взгляд, личное отношение у каждого к 7 ноября, которое за много лет сложилось. Но у нас сегодня речь пойдет не о революции, а о таком своеобразном музее истории церкви 20 века, или, вернее, даже просто истории России 20 века в интересных артефактах, вещах. У нас в гостях инициаторы создания этого музея, протоиерей Александр Абрамов, настоятель храма преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках, и Алексей Святозарский, заведующий кафедрой церковной истории Московской духовной академии. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я так представляю вас как инициаторов создания этого музея, хотя на самом деле сам пока еще до конца не совсем понял. Сейчас пока никакого музея еще не существует. Мы только презентуем вот эту идею.
Ну, он уже существует, во-первых, в виде идеи, которая тоже претерпит, конечно, какую-то эволюцию непременно, и существует в качестве такого первого этапа накопления самих артефактов, да, потому что музей наш виртуальный, нам совсем не обязательно какие-то витрины там устраивать, хотя, может быть, и это не исключено, если позволят, да, наши возможности. Вот пока мы это собираем, можно сказать, по своим домам, по своим друзьям и благодаря людям, которые уже откликнулись на эту идею. Вот, может быть, отец Александр расскажет о первом артефакте, который вот вполне реально осязаемый, он уже появился при храме.
Ну, я хотел бы, может быть, небольшую ясность внести. Инициатором идеи, конечно, является Алексей Константинович.
Так они представляли друг друга.
И мы знаем, что в европейских государствах очень популярна идея так называемой устной истории, той истории, которая передается от деда к отцу, от отца к сыну. Там существует вероятность зафиксировать очень-очень многое, что в противном случае утечет меж пальцев, перестанет быть частью, ну, народного предания. И мысль Алексея Константиновича, которую я с охотой и с большим желанием поддерживаю, о том была, чтобы феномен народной религиозности, особенно постсоветской, а вернее советской, исследовать в артефактах, исследовать в вещественных памятниках. И вот так получилось, что очень у многих, конечно, хранятся какие-то бумажные иконочки 60-х годов молитвослову, потому что тогда было нельзя их каким-то официальным путем достать. Тексты священного писания переписывались из рук в руки. Я помню, например, что когда у меня помер прадедушка, откуда-то была извлечена толстая 96-страничная тетрадь, в которой содержались причитания и молитвы. Так вот это совмещалось. И религиозность строго церковная, и религиозность уже совсем народная. И вот Алексей Константинович об этой идее в одной компании рассказал, и мы получили первый экспонат, одетый в фольгу киот с иконой Табынской Божьей Матери, сюжет ее «Не рыдай меня, мать», бело-черное такое литографированное изображение, в общем, совершенно нечастой иконографии, и сейчас в храме в Крапивниках этот факт хранится, ну, так надеемся, что положив начало череде.
Он у вас для всеобщего обозрения
пока выставлен в храме? Пока нет, была идея сделать отдельный сайт, который будет... Не все люди захотят расставаться.
Да, конечно, мы не претендуем. Да.
Да, да, некоторые захотят, например, дать нам возможность отцифровать те или иные предметы, если это книги или фотографии, и мы вернем их владельцам. А кто-то, может, захочет что-то представить, и будет существовать, я надеюсь, сайт или портал даже, в котором впоследствии и исследования какие-то появятся. А те вещи, которые передаются физически, мы, конечно, постараемся музеифицировать и на площадке храма преподобного Сергия в Крапивниках представить.
Да, ну если это как-то вот недорого, может быть, как личная вещь, да, кого-то из родных, близких людей, ну вот есть же там переписанное от руки последование утренних вечерних молитв у нас уже есть. Обещали нам Евангелие от Марка, мой приятель переписывал, потому что больше Евангелия достать им было совершенно негде. И вот тогда его отец, преподаватель истории партии, на вечер принес этому молодому тогда совсем человеку, это начало 80-х, может быть, конец 70-х, Евангелие, которое вот он нашел, не мог его прочитать все, нашел самое краткое повествование от Марка и переписал от руки. Вот где-то это есть, и вроде нам это обещают. Есть тетради с выписками очень серьезного какого-то человека, женщины, из творений святых отцов, такие вот вдумчивые. То есть свидетельствует все-таки это о том, что вот эта вот сила духа, она не угасла, какая-то духовная работа подспуданная, она все время проходила, и главное, что народ наш находил какие-то выходы. Вот очень трогательные поздравительные открытки, ведь первые появились у нас в советское время, сопринские, если я не ошибаюсь, где-то приближение к тысячелетию крещения Руси. Такие они были, ну уж не буду я критиковать, да, это уж давнее дело.
Скажем, робкие.
Робкие, да, робкие, с какими-то цветочками, но с правильными надписями. Такие у нас тоже есть. А есть фотооткрытки 60-х годов. Поздравляли ими насильников лавры, духовенство, но это было дороже всякого подарка. Самое настоящее.
Когда человек делал фотографию, да, а потом просто ее как открытку преподносил.
Потом, да, преподносил, причем там как-то вот компоновалось, вырезалось, там что-то это из картона накладывалось, и получалась замечательная такая открыточка.
Я вспоминаю, как один мой добрый товарищ, известный такой московский регент Сережа Миронов, рассказывал, что он, уходя в армию в начале 80-х, тоже он как раз незадолго до этого церковился и переписывал от руки Евангелие, чтобы забрать с собой, и все это время хранил в тумбочке просто тетрадку. Ну, как для писем, там для чего-то, там было мелко-мелко переписано Евангелие. Но что самое любопытное, вот буквально, может быть, меньше месяца назад я был на конференции в Мемориале, а у них проходит цикл лекций, посвященный политическому террору в разных совершенно аспектах, и они показывали, причем они принесли на лекцию жилетку заключенного одного из лагерей, я так понимаю, что это либо совсем передвоенная, либо сразу послевоенная история, в жилетку было зашито под подкладку целый корпус и богослужебных, и молитвенных текстов. То есть там были и молитвы, и богослужебные, ну, последования некоторых коротких служб, которые мирянин, ну, видимо, мирянин мог совершать. Это очень было интересно, потому что они принесли жилетку, открыли, даже достали, показали, на проекторе там вывели какие-то основные моменты, и потом на протяжении там часа-двух разбирали тексты.
Алексей, это очень интересно, но могу сказать, что подобный артефакт нам обещали, ну, в виде, конечно, оцифрованном. А это такой универсальный служебник молитвослов, принадлежавший одному из людей пострадавших, канонизированных, я пока просто называть не буду, потому что пока только обещали, но надеюсь, что будет, мелким почерком исписаны все основные последования, которые он, как священнослужитель и монах, совершал, ну, может быть, я не знаю, тюрьма это или лагерь или что-то, но, по крайней мере, в условиях вот лишения или ограничения свободы, может быть, в ссылку брал с собой вплоть до последования отпевания. Вот такой есть, это удивительный совершенно такой артефакт, которым мы, наверное, будем очень дорожить. Старинные фотографии, показывающие церковную жизнь, потому что, ну, скажем, официальные церковные издания, они вообще очень долго как-то с такими нечитаемыми фотографиями выходили. Потом, как правило, они были, конечно, официальные. Вот народная жизнь, вот тоже фотография, 49-й год, маленький городок, Крещенское водосвятие, весь город на берегу реки. Вот такое проявление жизни во главе с начальством, с милицией. Есть и такие вот будут у нас артефакты.
Это потому, что 49-й год, или мы вообще ничего не знаем о провинциальной церковной жизни того времени?
Мы мало знаем. Вы знаете, вот мне кажется, что в каком-то смысле вот наш этот музей, да, предполагаемый, он будет действовать вот подобно сайту. Вот отец Александр знает его, да, русское православное духовенство в 20 веке, связанное он с Соловецким монастырем, где вот собирается, ведь наши историки великие пишут, да, ну что, ну известна история полководцев, выдающихся государственных деятелей в нашем аспекте, церковных иерархов, конечно, каждый из них порой там целая эпоха, такая вот огромная личность масштабная и очень глубокая, особенно если какие-то творения он оставил, все это понятно. А вот история простых людей, она действительно
вот,
уходит.
Вот это очень существенно. Пару лет назад была великолепная выставка, организованная Свято-Тихоновским университетом, да, она называлась, да, «Преодоление». И там тоже содержались... Там вот, например, можно было увидеть такие изготовленные дома потиры, например, для служения в условиях лагеря и так далее. Но, как правило, это вещи, принадлежавшие тем или иным известным священным ученикам и так далее. А вот эта лакуна... А как вот простые люди, очень часто предоставленные сами себе и даже лишенные нередко пасторского руководства, как вот они выживали в этих условиях? Как вообще говоря, происходило взаимодействие официальной идеологии на бытовом уровне, не на уровне передовицы газеты «Правда», а на уровне вот села, района, области, с пробивающей себе дорогу, никуда, вернее, не ушедшей религиозность? Вот это очень интересно. И мне кажется, ценность вот этой идеи именно в том и состоит, что можно будет изучать, как верили люди, живущие рядом с тобой, не прославленные, но внутренне от этого ничуть не потерявшие, цельные, верующие, преданные церкви.
Вот мне всегда было самому интересно, ну, самые мои, наверное, любимые, два любимых периода в истории, это, как ни странно, они очень далеки друг от друга, средневековая Русь, причем там 12-го, наверное, 11-го, 12-го, 13-го веков, и послевоенная история Советского Союза, как раз вот связанная с церковной жизнью. Я вспоминаю, очень для меня таким важным символом отношение к церкви, был фильм, он как-то очень незаметно прошел в 60-е годы, причем под грифом антирелигиозной пропаганды, хотя он на самом деле был, в общем, совсем не антирелигиозным, даже скорее напротив, там был выведен образ, это первая роль в кино Станислава Люпшина, и выведен образ очень такого современного образованного священника.
Конец света. Конец, да, света, да, мы знаем это.
Он, причем, ведь с разных сторон интересен. С одной стороны, это такая, показано там, в массовке снимались реально крестьяне 60-х годов и реально деревенская крестьянская жизнь. А потом, видимо, у них были хорошие консультанты, потому что там хорошо показаны некоторые моменты службы. С песнопениями, с какими-то литургическими действиями священника, с проповедью.
И вообще уровень консультирования вызывает уважение.
Да. И батюшка очень грамотно там парирует все выпады сектантские.
Да.
Вполне.
То есть кто-то Люпшина этому научил.
Квалифицированно, да.
И там ведь показано, наверное, реальное какое-то положение дел того времени, в той же Ярославской области, где было очень много открытых храмов в советские годы.
Ну да, но потом вот мы еще, у нас такой пласт, он, боюсь, что уже ушел, ведь был такой момент, когда закрывалась церковь, часто оставался так называемый молитвенный дом. Неофициальный, потому что был такой статус, да, это просто люди в доме собирались, там иногда мог быть престол даже, и литургия совершалась, архиерей, так сказать, совершал визитации, было духовенство какое-то приписанное к этому дому, а просто вот какая-то благочестивая женщина, как правило, в этом отношении женщины более выгодным оказывались в положении, власти как-то были более к ним снисходительны, они меньше боялись, в силу, может быть, меньшей социальной активности, там, занятий каких-то должностей, вот там собирались, молились, читали какие-то акафисты и крестили, как могли, как умели, и читали псалтырь по покойникам обязательно, это вот все это сохранялось, да, вот в какой-то форме. Вот я думаю, что это вот тоже очень интересный такой момент, если что-то мы узнаем, будет, наверное, интересно.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, дорогие слушатели, что это программа «Светлый вечер» здесь, на радио «Вера». У нас в гостях Алексей Святозарский, заведующий кафедрой церковной истории Московской духовной академии, и протоиерей Александр Абрамов, настоятель храма преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках. Кстати, по поводу женщин, которые выполняли те или иные требы, тут, наверное, неподходящее слово, где-то я в какой-то книге читал, не помню где, что они даже надевали на себя поповские фартуки, как было написано, то есть епитрахили, и что-то там в епитрахилях тоже совершали.
Ну, это мне такие факты не приходили,
где-то мне в какой-то книге встречать, да, но... встречалось. Не помню уже где.
Да. Ну, всякой тут... самодеятельности она, да.
Но она, во-первых, была, во-вторых, надо иметь в виду, что мы после войны сталкивались с расцветом самого разного рода мелкораскольных движений, катакомбников. Есть даже большие исследования этому посвящённые, например, в поисках безгрешных катакомб.
Да, Беглова.
Беглова, да. И ясно, что там, в условиях, когда и иерархия была в некотором смысле опрокинута и не имела возможности воздействия, там очень многие действовали в соответствии со своим разумением. И наверняка бывали какие-то конфузы, вроде того, который вы описали.
Ну, там ветви катакомбные были разные, в некоторых сохранялась вполне себе иерархия, и все происходило.
Ну, до 60-х годов, наверное, все-таки можно проследить это, хотя я не берусь так судить. Это то, чего боялся патриарх Сергий.
Создание вот альтернативных...
Боялся скатывания в беспоповщину. Вот мы видим, и сейчас ведь есть последователи, мы, говорит, кто истинный православный, был даже сюжет по телевидению, мы нет, мы в эту церковь не пойдем, какая-то молодежь, а у нас вот бабушки и дедушки. Вот он очень боялся, что будут бабушки и дедушки, это вот такая теневая сторона той жизни, но мы ее тоже будем по возможности освещать. Какие-то письма ходили такого эсхатологического взрывного характера, это все было.
Ну, я сам помню, как я... Наверное, по-моему, все слушатели выучили, что я часто бываю в Суздале, что в Суздале мне приходится подвозить бабушек, которые стоят на обочине дороги. И даже дело не в том, что в Суздале существует автономная церковь, а в том, что эти бабушки, они не на пустом месте возникли. Я ее подвожу, говорю, а она всю дорогу там читает молитвы. «Ой, спаси тебя, Господи, милый мой, ты вот меня подвозишь». Я говорю, ну а вы откуда? Из церкви. Я говорю, что же у вас вон в селе церковь какая стоит, открыли недавно. «Мы туда не пойдем». Она патриархийно-раскольничья.
Ну, это же известный анекдот, правда, он был в эмиграции, очень характерный, как русский человек, попав на необитаемый остров, построил себе две церкви. Когда его спросили, он говорит, в эту я хожу, а в ту никогда.
Ну, вот, да, видимо... про синагоги есть такая штука, да, что в эту я хожу я, в эту он, а вот в ту мы вместе не ходим.
Мы вместе не ходим.
Да, интересно, конечно, а все-таки... Откуда вы надеетесь получать экспонаты? Ну, то есть, вот кто целевая аудитория этого музея с одной стороны, а с другой стороны, у кого это может сохраняться в условиях большого города? Все-таки здесь все так перемешано сильно в Москве.
Ну, есть и сохраняется, вот как-то мы в этом убедились. Ну, конечно, прежде всего, это люди церковные, да, вот, к которым эти вещи попали в свое время, может быть, имели какое-то практическое значение. Но давайте даже вспомним такую картину, Елоховский собор, патриаршее богослужение или просто архиерейское, яблоко упасть негде, вдруг где-нибудь там перед Херувимской начинается движение, человек пятится назад через эту толпу, на правой руке у него одна открытая сумка, на другой другая, в одной ксерокс молитвослова, в другой ксерокс Евангелия, переплетенные. И, значит, туда опускается определенная сумма, и эти книжки тут же исчезают, как горячие пирожки. Вот это тоже
наш артефакт. Я про это не слышал никогда.
Да, вот да, у да. меня, я даже знаю человека, который так ходил, не буду я судить с точки зрения особенно советского законодательства, как это называлось, но люди разбирали охотно.
С точки зрения такой, советского вполне конкретно.
Да, и такой молитвослов у меня есть, и даже не один. Ксерокс молитвослова, изданного где-то за рубежом. Вот кто-то отксерокопировал, заботливо переплел, ну и реализовал на радость. Вот.
Но это же точно таким же образом, как ниоткуда брались и исчезали при появлении милиции, например, разного рода афени у стен Псково-Печорского монастыря, да, или Лавры. Я, например, помню, в храме всескорбящих радости на Ордынке был такой блаженный Митя. Его все очень-очень любили. Он был не пожилой человек. Он, наверное, умер около 50. Он был весь увешан значками. Он старался находить какие-то советские значки, в которых были бы, ну, хоть в каком-то виде, что-то напоминало изображение креста. Вот. Mm-hmm. И потом он где-то достал времен Советского Союза церковную медаль, очень гордо ее надевал на себя, но тоже занимался, среди прочего, тем, что раздавал, правда, на нефинансовой основе, mm-hmm, разного рода молитовки, переписанные от руки. Мне кажется, что мы столкнемся здесь с большим количеством уникального материала. Здесь будет, конечно, что-то массовидное, здесь будут какие-то повторы, потому что, ну, ясно, что молитвослов, он чем отличается один от другого? Вряд ли последованием, скорее оформлением. Но как эти молитвословы бытовали, тут у меня тоже больше надежд, чем опасений. Было принято считать, что после, например, экспедиции Грабаря на север и после мародерских совершенно путешествий разного рода криминальных бригад 60-е и 70-е годы, эти бригады у бабушек за бесценок скупали иконы.
Черные доски.
Принято считать, что иконы пропали, их нет совсем. Это абсолютно не так. Вы приезжаете... Надо приложить усилия, но вы приезжаете в северные города современные, и вы найдете очень высокого уровня иконы, которые по-прежнему сберегаются, либо уже от некоторого бедственного положения сдаются в комиссионный магазин, но там это все есть. То есть это никуда не ушло, это пока изменило направление движения.
А вы не планируете сами совершать такие вылазки, ну, пускай не на север, пускай в какие-то места поближе к Москве, вот та же Ярославская область, о которой я говорил, это для меня всегда было загадкой, почему именно она была в религиозном отношении в 60-е, 70-е годы намного голов выше, чем в соседней области. Там было открытых храмов в разы больше, чем где-то, чем в Тверской, чем во Владимирской соседних.
Ну, там сильные очень были все время архиереи такие, и властные, и
Никодима,
Дмитрий Градусов. Владыка Иоанн Вендлан, да. Потом, видите, там как-то так случалось, что Ярославская область становилась резервуаром для рукоположения тех москвичей, которые не могли получить хиротонию здесь, либо в силу высшего образования, либо в силу конфликтов с органами госбезопасности.
Это Курская область в основном была таким полигоном. Во времена там архиерейства Хризостома, владыки Хризостома.
Когда... Там Ракитная, вот те, кто ездил к отцу Серафиму Тяпочкину, я знаю. А Ярославская, знаете, там была такая история, там очень активно открывали во время войны. Люди проявляли активность и даже ставили властям ультиматум. Это есть в документах Совета по делам Русской Православной Церкви, Совета по делам религии впоследствии, он так именовался. Ну, просто вот, да, вот явочным порядком храмы открывали. Ну, вот это загадка действительно, потому что где-то отстаивали, где-то нет, где-то сами участвовали. Вот это тоже вот очень интересный момент, потому что, да, мы знаем там репрессивные меры властей, да, мы знаем там какие-то погромные действия по уничтожению храмов. А вот как, кто делал и кто отстаивал, вот это очень важно.
В Калужскую область приезжаешь, едешь по дороге, ни одного храма вообще. Думаешь, ну не может быть, чтобы их здесь не было. Смотришь какие-то исторические справки, да были они в каждом селе.
Вот этих аномалий море, причем даже не к послевоенному периоду применительно, но даже в 20-е годы. Я как-то изучал вопрос о том, как происходило изъятие церковных ценностей в 20-е годы в храме преподобного Сергия в Крапивниках, где я являюсь настоятелем. И вот читаем отчеты ГПУ. Они сейчас опубликованы, они сведены в обширные тексты. Имеются ежедневные сводки. Изымали там-то, там-то. Происшествие не зафиксировано или зафиксировано. И вот о храме преподобного Сергия на Трубе говорится так. Комиссия прибыла тогда-то, изъяли, надо иметь в виду, храм преподобного Сергия, в нем изъяли ценности столько же, сколько в Даниловом монастыре.
Ничего себе у вас храм.
Ценности были. Происшествие не зафиксировано, за исключением того... А дальше вот так пишут, что мальчишки забросали камнями членов комиссии, и пришлось вызывать конную роту подмоги. Но это интересно, что это за мальчишки, которые так забросали камнями 2-3 членов комиссии, что пришлось роту вызывать. Очевидно, речь идет о массовом несогласии прихожан с тем, что происходило, о массовом несогласии. Естественно, ни в каких официальных городских милицейских сводках о волнениях в районе Трубной площади ничего не будет сказано, потому что сказать это значит расписаться в том, что ну, у вас идет серьезное внутреннее протестное движение.
Да, следующие волнения там через 30 лет только произойдут.
Ну вот да. Я думаю, что именно то и здесь. Ярославская область, да, какая-то аномалия такая, в хорошем смысле.
Ну, вообще ведь, как правило, да, вот те храмы, которые продолжали действовать, их отстояли прихожане, потому что все-таки было положение, что в двухнедельный, кажется, срок, или в 10 дней можно было в ОВЦИКе обжаловать решение местной власти. Вот те люди, которые собирали подписи, они оставляли храму шанс на существование, потому что власти могли рассудить относительно того, есть ли поблизости храмы, то есть это такое нормальное более-менее дело производства, оно включалось. Но для этого надо было свою фамилию, имя, отчество, адрес, место работы и телефон.
Но видите, не везде это срабатывало. Я читал многостраничную переписку жителей одного из сел Суздальского района с местными властями в 30-е годы. Они ее вели несколько лет. Они бились как могли за сохранение храма. Очень красиво. Он очень красиво стоит, выгодно. Мой самый любимый вообще в Суздальском районе и в окрестностях. Ничего не вышло. Все равно зернохранилище стало.
Да, но известны и другие примеры. Тоже вот я скажу по Владимирской области. В Верховецком уезде был огромный храм, двухэтажный храм в селе Кожино в честь пророка Божия Илии. Были сфальсифицированы документы, согласно которым жители просят закрыть храм. И началась обширная переписка, но она шла по линии прокуратуры. Завершилось все тем, что прокуратура дала поручение местным органам власти исправить несправедливость по отношению к верующим. Речь идет о 36-м годе. О 36-м. То есть, представляя дело все таким образом, будто сплошной и бесконечный фронт закрытий, тоже не совсем верно. Здесь бывали изъятия. Чем они продиктованы, непонятно. Может быть, желанием внешней аудитории показать, что мы дифференцированно относимся. Не знаю, чем, но вот такие случаи тоже описаны.
Вот храм Бориса и Глеба в Дегунине.
Вот только хотел его вспомнить, да, который был построен, потому что настоятель якобы прятал Ленина когда-то.
Нет, это Бирюлёва.
А, это Бирюлёва, да.
Это такая бирюлёвская легенда. Вот, в Дегунине там как произошло? Храм продержался до апреля 41-го. То есть, если бы продержались до начала войны, он бы не был закрыт. Причем именно местные жители, крестьяне тогда еще подмосковного села, отстаивали этот храм. Там было несколько таких очень крепких семей, которые пеклись всегда о церкви. Не выдержал батюшка. Ушел в ветеринар, я не знаю, там было какое-то отречение, не отречение, но он как ветеринар был очень уважаемый человек впоследствии, так сказать, и труженик, и все. Но вот он вот этого давления не выдержал и ушел.
А вот, кстати, про ушел ветеринар, я все время вспоминаю историю, которая у нас в храме произошла. Священник в 30-е годы, я просто читал документы, и выяснилось, что священник, один из последних или последний настоятель, ушел в щитоводы. Ну, вроде бы такая довольно известная история. Я думал, ну вот, да, что ж, наверное, закончил счастливо свои дни где-нибудь в 60-е, 70-е годы, потому что он там человек не старый был. А выяснилось потом уже, вот новый настоятель этого храма разбирал, нашел какие-то новые документы, по которым этот счетовод тайно крестил детей где-то там по подвалам, по окрестным селам, и был расстрелян на Бутовском полигоне в 37-м году, и сейчас готовятся документы о его канонизации.
То есть маскировочно ушел.
Да. Ну, он ушел, может быть, не маскировочно, но продолжал служить, а храм закрыли. Напомню, дорогие слушатели, что это «Светлый вечер» на Светлом радио. Здесь у нас сегодня протоиерей Александр Абрамов, настоятель храма преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках, и Алексей Святозарский, заведующий кафедрой церковной истории Московской духовной академии. Я Алексей Пичугин, а мы через минуту вернемся.
«Светлый вечер» на радио «Вера».